Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 11 июля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Продолжаем готовиться к сильному дождю, который, как ожидается, будет в Москве с часу на час. В данный момент, судя по тому, что мы видим на картах осадков, в районе Смоленска уже сильный дождь идет. Синоптики обещают нам, что до вечера вторника, 21 числа, извините. Сейчас все напутал. До вечера вторника, до 21 часа, будет сохраняться желтый уровень опасности погодной. Имейте это в виду. Говорят, что будет сильный ветер, говорят, что будет сильный дождь. Что-то похожее на то, что произошло с Москвой вчера. Следим за лентами новостей. То, что срочное появляется тут же, зачитываю вам. Вот, например, новые данные по курсу доллара. На московской бирже опять курс доллара падает. Впервые с 5 июля он упал до 60 рублей. Это вот из сообщений, которые в эти минуты приходят. Потом дальше. Путин и Эрдоган поговорили и обсудили урегулирование в Сирии, ситуацию вокруг Украины, в том числе экспорт зерна. Это телефонный разговор в преддверии встречи на высшем уровне. Об этом в эти минуты рассказывает Кремль, а его, соответственно, цитирует информационное агентство. Смотрим, это было с ленты агентства РИА Новости. Теперь смотрим на срочные новости, которые появляются на ленте агентства ТАСС. Здесь тоже про курс доллара, тоже про разговор Путина и Эрдогана и сообщение о том, что в казачьей, так, в Харьковской области, да, казачья лопань, при обстреле ВСУ двое гражданских погибли, об этом заявляет исполняющий обязанности главы района, это молния, которая пришла на ленту агентства ТАСС. Следим за этим, следим за тем, как едет город, и общаемся на тему... Тему сегодняшнего часа. В этом часе у нас спор по поводу ремонта Северного потока. В Европе многие говорят о том, что может так сделаться, что русские после ремонта, то есть 21 числа, ремонт рассчитан на 10 дней, так и не начнут недружественным странам газ поставлять. В России тоже многие говорят, давно пора уже перестать недружественным странам газ поставлять. И есть люди, которые говорят, вообще-то это много денег приносит. Вот мы, собственно, ставим перед вами этот вопрос в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей. Вот если бы вы принимали решение, что бы вы сделали? Продолжали бы подавать газ в Европу? Перестали бы подавать газ в Европу? Снизили количество газа, которое недружественным странам отправляется? Или считаете, что это вообще надо другим людям, большим специалистам принимать решение, а это не ваше дело? Все, вариант в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», заходите, голосуйте. Игорь Ананский к нам присоединяется, он первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике. Игорь Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, у меня вопрос по поводу этой истории, с вашей точки зрения. Кто прав, тот, кто говорит, что после 21-го газ в недружественным странам так и не пойдет, или тот, кто ожидает, что все вернется к тому, как было до сегодняшнего дня?
Ну, для меня вообще непонятно вообще причина этих разговоров. Это техническая работа, ежегодное обслуживание. Безусловно, оно было запланировано на лето, так как именно летом наименьшая потребность в газе. Это ежегодно, там все знали об этом загодя за много-много месяцев, о том, что будет остановлен технический ремонт. Точнее, это же не ремонт, даже обслуживание плановое. Поэтому для меня вообще непонятно все эти разговоры, включат, не включат, но я не вижу здесь предмета для обсуждения, если честно. Потому что, еще раз говорю, это техническое обслуживание, которое, понятно, что любая техника требует обслуживания. Вот это обслуживание запланировано было на лето, вот, и оно состоится, началось.
Просто учитывая историю с политическим, явным политическим противостоянием, многие здесь говорят о том, что, мол, дескать, получается, что мы им даем возможность жить в более, ну, как это сказать, комфортных условиях. Зачем это делать?
Ну, знаете, здесь же, как у любой медали, две стороны. Поэтому, конечно же, есть много разных мнений, как бы, и мы на через день мы являемся приветствиями тех давних традиций Советского Союза, когда при даже холодной войне мы поставляли газ в Европу, вот, и всегда были приветствиями договоров. Понятно, что если кто-то перейдет за красной линией, это все изменится, но я пока не вижу причин.
А вообще, мы вот с вами сейчас в этом разговоре можем назвать сумму денег, которые Россия получает, поставляя этот газ по Северному потоку?
Ну, вы же понимаете, это невозможно посчитать, потому что каждый день стоимость на газ меняется. Но, к счастью, она действительно сейчас растет, и это совершенно понятно, почему. Потому что и не только из-за Украины это проблема, да, проблема в некоторых странах по добыче, да, там, поэтому по добыче газа, да, но в той же там Норвегии бастуют работники, ну, мало платят денег, а то они бастуют. Ну, здесь причем есть Россия.
Угу. Нет, ну подождите, вот, например, есть другой подход, один из наших слушателей сейчас пишет, раньше все это было в других условиях, есть контракты, и если они есть, по ним надо рассчитаться, раздать газ, но дальше уже все равно, так или иначе, противостояние есть противостояние. Вы полагаете, что, учитывая советский опыт, так нельзя?
Ну, мы на сегодняшний день не находимся в военных отношениях, поэтому здесь, наверное, говорить о том, что там, у нас ситуация весьма поменялась, но у нас холодная война была тогда, холодная война сейчас. Понятно, что ситуация меняется, мир меняется, но, еще раз говорю, и, как и сказал президент, мы бы не хотели, чтобы наши оппоненты переходили за красные линии.
А если им перестать поставлять газ, они могут это сделать?
Слушайте, ну, еще раз говорю, мы всегда говорили, что мы приверженцы там, мирового как бы, сообщества, и мы будем находиться в этом мировом сообществе там, максимальное количество времени, пока нас не будут пытаться туда выжить.
Ага. Спасибо. Игорь Ананских, депутат Государственной Думы, первый зампред Комитета Госдумы по энергетике. 7373948, телефон прямого эфира. Я по привычке на автомате продолжаю говорить, что этот телефон есть, но нет, на самом деле нет. Сейчас телефон не работает. Лоббист продажи газа Западу звонил вам. Это не он нам звонил, это мы ему звонили. Мы сегодня так обходным путем дозваниваемся. У нас в студии не работает телефон. Пока, во всяком случае, мы чиним все это дело. Пока вы можете нам писать только через СМС-портал или через Телеграм. Вот когда вы говорите, Ирина, что это лоббист продажи газа Западу, это лоббист получения денег в кассу, за счет которых мы с вами живем. Ну, вот в том числе и вы пишете, к примеру, эти сообщения про лоббистов продажи газа Западу. 7373948, телефон прямого эфира. Да, действительно, сложно сказать, сколько конкретно денег приносит продажа газа, в том числе и недружественным странам, но говорят, что это чуть ли не полмиллиарда долларов. Вот вы готовы от этого отказаться? А нужно от этого отказываться? Вот это разговор, который мы сегодня собираемся вести. 7373... Да что ж такое? Ну, конечно, нет. Не 7373. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Вот вы туда можете писать, и я буду зачитывать эти сообщения. К сожалению, пока позвонить в студию вы не можете. Мы будем стараться звонить хотя бы тем людям, с которыми мы заранее договаривались, вот как с Игорем Ананских из Государственной Думы. Ну, а будем надеяться, что с минуты на минуту телефонную связь нам все-таки починят. А Виталий говорит, а возвращаясь к истории с лоббистами, а главное, откуда взять выпадающие 1,5 миллиарда? Совершенно непонятно. Вот с точки зрения Виталия. 1,5 миллиарда чего, я тоже не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира, который не работает, вы пишите через СМС-портал и через Телеграм. Я напоминаю вам, что есть Телеграм-канал «Радио говорит МСК», в одно слово латиницей, вот туда вы заходите, и там мы запустили голосование. Вот ключевой газопровод из России в Европу, называется он «Северный поток», кто не в курсе, останавливается на плановое техобслуживание с сегодняшнего дня на 10 дней. Некоторые страны, высокопоставленные политики, там в Германии, по-моему, точно об этом говорили даже. Не то чтобы источники нам рассказывают. Нет, некоторые даже политики откровенно говорят, что они опасаются, что после ремонтных работ поставки могут либо снизиться, либо прекратиться. Не по европейским, а по российским предложениям. То есть россияне перестанут нам поставлять газ, предполагают некоторые в Европе. А вот вы россияне, Если бы вы принимали решение, каким бы оно было в нынешних условиях? Первый вариант – провести техобслуживание и продолжить работу. Мы живем на эти деньги. Второй вариант – сократить поставки газа хотя бы. Третий вариант – не возобновлять поставки, в данном случае, в принципе, дороже. Ну и четвертый вариант – вот это то, что в московских городских голосованиях называется «пусть решают специалисты». У нас сегодня тоже такой вариант голосования есть. Пусть решают вот депутаты Государственной Думы, политики, то есть люди, которые вот в этом разбираются. Не мне решать. Четвертый вариант ответа. Вот уменьшить подачу, а там посмотрим. Вы бы еще объяснили. Это Виктор 26-й, он нам написал через смс-портал. Вы бы еще объяснили, а почему? Ну, то есть, а зачем? И не так. Какая-то средняя непонятная позиция. Григорий из Санкт-Петербурга говорит: ну, таким образом мы будем выполнять мечту американцев. Убрать Россию с газового рынка. Михаил говорит: газифицировать как можно больше нашу территорию и на этом зарабатывать деньги в бюджет. Мы до этого неоднократно говорили, что на нашей территории вот эта газифицированность, она зарабатывает намного меньше. То есть вы хотите, чтобы нашу территорию газифицировали и брали с нас по тем же тарифам зарабатывать деньги в бюджет. Хорошо. Где те самые страшные ответы, которыми мы все грозим? А тут только словесные ответы про борщ, пишет Катя. То есть вы полагаете, что вот этот вариант может быть таким ответом? Ну вот, чтобы не про борщ. Как вы-то будете голосовать, я не очень понял. А Дмитрий Ракитин говорит: наверное, ваш телефонный провод тоже подключен к Северному потоку и тоже оказался на техобслуживании. Ну, формально похоже. На самом деле, конечно, нет. Пора слезать с газовой иглы, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, и, видимо, предполагает, что это как раз тот самый вариант. Игорь Ананских напомнил, что это вообще-то не совсем вариант, потому что формально это все было спланировано заранее. И это не только в этом году было. Разные отношения были между странами. И даже холодная война, сказал Игорь Ананских. Ну ничего, все равно даже тогда все это работало. Зачем теперь это отменять, непонятно. 7-3, 7-3, 90. Ага, Виктор 26 говорит: надо уменьшить подачу и посмотреть на их реакцию. А вы до сих пор еще реакцию не увидели. Ну просто чтобы было понятно. 7-3, полмиллиарда — это не та сумма. Идем дальше, товарищи. Жить будет веселее, потом еще от полумиллиарда откажемся и так далее. А потом в итоге протянем на лебеде. Это Борис 972. Значит, 498 прекрасно. Отключить, пока не вернут 300 миллиардов наших. То есть смотрите, как это получается. 498. То есть вы им говорите: ты мне пока 300 миллиардов не вернешь, я у тебя других-то денег брать не буду. Я тебе газ не буду поставлять, а ты мне денег не будешь платить. Хорошая идея. Греб с Урала говорит: подождите, про уменьшить. Так уменьшили же, говорит, в июне уже подачу. Ну так еще уменьшить. После обслуживания работать по газу прагматично, без политики, за рубли и без скидок, пишет Валерий. Ну то есть работать так же, как работали. Ну реально, ведь это же было так в последнее время. И про за рубли говорили неоднократно. Виталий говорит: подождите, вы все-таки ответьте на вопрос, а откуда у наших людей тогда будут деньги? А вы полагаете, что у наших людей деньги исключительно из поставок газа недружественным странам по Северному потоку? Уж если мы вот конкретно говорим. 639-й говорит: а мы болгар же наказать собирались за отказ покупать за рубли. Так они теперь у Азербайджана через Грецию покупают, спешно достраивают новую трубу, Казахстан нефть собирается гнать в обход. В общем, кругом одни друзья. Так мы-то вот сейчас не об этом говорим. Ну хорошо, кругом одни друзья. Делать-то что? Мечта американцев — убрать Россию с газового рынка. Вам это тоже нужно, вот то, что Григорий из Санкт-Петербурга написал, об этом тоже надо думать, когда вы выбираете вариант ответа. В нашем голосовании в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Кто только что присоединился, у нас есть временные сложности. Возможно, вместе с Северным потоком на техобслуживание поставили нашу телефонную линию, но пока мы не можем принимать ваши звонки, а звоним нашим спикерам, с которыми мы до этого договаривались, вообще как бы в обход тоже получается, как Болгария с Грецией получает газ, так мы теперь дозваниваемся в обход, и поэтому наши спикеры слышат нас немножко иначе, а мы их немножко иначе слышим. Вот есть такая сложность. Голосование в телеграм-канале продолжается. Так если бы Северный поток закрыт, газ не идет в Европу, через 10 дней ремонт должен закончиться. Говорят, что там даже из Канады куда-то спешно газовую спорную турбину «Сименс» возвращают, чтобы все работало. При этом есть подозрение у некоторых европейцев, что никто не будет возобновлять подачу газа. Здесь, в России, тоже есть люди, которые, наконец-то, говорит, мы перестанем им продавать газ. Есть такие люди. Так что бы вы, какое решение приняли бы вы, если бы от вас зависело решение? Первое, сделать ремонт и запустить все по новой. Продавать газ и все. Второй вариант, сократить все-таки поставки газа, как говорит вот Виктор 26-й, а потом еще и как бы слегка... Не получается у нас пока по телефону. Значит, сократить поставки газа и посмотреть, как они на это будут реагировать. Третий вариант. Не возобновлять поставки, потому что принципы дороже. Это тоже мы сегодня обсуждаем, и об этом тоже многие пишут. Четвертый вариант. Специалисты пусть решают. У них голова большая. Ну и так далее. Есть депутаты Государственной Думы, есть администрация, есть президент, в конце концов. Вот они пусть и решают, а мы посмотрим. Прежде надо новые рынки сбыта газа найти, а потом отключать, пишет 201-й. То есть, если я правильно понимаю, на данный момент, с вашей точки зрения, повода отключать нет. Мы не нашли новые рынки сбыта газа. Кстати сказать, сейчас многие говорят о том, что мы продаем там на других рынках со скидкой, причем значительной скидкой. Значит, отключать нельзя. Я правильно понимаю, 201-й? Вот голосование, посмотрим, через 38 минут будем подводить итоги голосования. Принцип это у обиженных, пишет Макс. Значит, получается, опять же, не про нас. Мы продолжаем поставки. 21-го заканчиваем ремонтные работы и продолжаем поставки газа. Держать на газовой трубе, пишет белорус. Как наркоманов держать и тарифы еще поднимать. Но вы помните, да, белорус, что вы уже не можете тарифы еще поднимать и держать на газовой трубе как наркомана, потому что у этого наркомана несколько труб. Если вы создаете у него наркотическую зависимость, тогда он может потом, когда вы тарифы поднимете, перейти к другому поставщику. Это капкан. Мы залезли в него сами, пишет 698-й. Алексей Гривович, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. На ваш взгляд, вообще уместно обсуждать вариант 21-го, русские не возобновляют поставку в Европу?
Ну, что значит не возобновят? Мы продолжаем поставки по другим маршрутам. Через турецкий поток газ идет. Сейчас на северном потоке плановое обслуживание. А, через Украину продолжается транзит. Поэтому разговор о том, что не возобновят, какие-то странные.
С вашей точки зрения, европейские политики сами себе придумали такую возможность?
Ну, знаете, они как такой вот нашкодили, ввели санкции, риторику... использовали очень агрессивную и жесткую, что мы отказываемся от российского газа, несмотря на то, что контракты мы там через 2-3 года сами их прекратим импортировать российский газ по своей инициативе и так далее. Ну, конечно, такая деятельность не может не подрывать энергетическую безопасность и создавать риски. Тем более, что вот санкционная политика, она и приводила и привела к тому, что Северный поток уже сейчас не может работать на полную мощность.
Ну, вы же слышали наверняка попытки объяснения со стороны людей, которые говорят, мы им газ, а они, в общем, находятся с нами в состоянии, мягко говоря, конфликта. И то есть мы им помогаем этим газом. Нет?
Ну, вы знаете, здесь много, несколько измерений. С одной стороны, они, конечно... очень повышают потенциал конфликта, вводя санкции, вводя некоторые меры, которые еще там, вчера не были, не то что в повестке, они не укладывались в голове бы. Но, с другой стороны, мы тоже не должны вести себя по системе «на зло бабушки отморожу лучше». Можно, конечно, отрубить поставки газа, как предлагают горячие головы, но что мы этим добьемся? Мы дискредитируем себя как поставщика, раз. Мы лишимся экспортной выручки, два. И в конце концов 30% это большая доля, но она не жизненно важная. Мы этим не выиграем торговую войну.
30% идет... это имеется в виду наша доля в их рынке.
Да, да. И поэтому мы, конечно, существенно навредим. Но при этом навредим и себе в долгосрочной перспективе. А при этом более сдержанное и разумное поведение с пониманием целей, которые мы хотим достичь, мне кажется, было бы более уместным. И пока нет признаков того, что мы откажемся от этой линии.
Еще скажите, а вот на данном, вот в данный момент, в процессе этого разговора, можно сказать, а сколько денег приносят эти поставки нам?
Ну, понимаете, сложно сказать. Конечно, сейчас несколько сократились поставки, но в целом, учитывая рост цен, даже с учетом сокращения поставок, мы получаем сверхприбыль.
Не, имеется в виду...
Не знаю, вот если в первые месяцы этого года примерно в 3 раза больше была выручка от экспорта газа по сравнению с прошлым годом.
То есть Северный поток, который, в общем, не так давно на самом деле построили и говорили, что он много денег стоит, он уже давно себя окупил и приносит реальную прибыль и даже сверхприбыль.
Я вам больше скажу, даже не введенный Северный поток 2, он тоже уже окупился давно. Угу. Вот, ну, если, конечно, говорить, что его незапуск привел в том числе к такому экстремальному росту цен на европейском рынке, а цены держатся на уровне выше $1000 почти год.
Нет, я даже не это имел в виду, а вопрос типа, если мы откажемся от этих денег, нам не хватит на жизнь. Прожить-то мы сможем, если откажемся?
Ну, через какое-то время деньги все равно закончатся, поэтому лучше поддерживать этот бизнес. С другой стороны, нам угрожают, что они откажутся по своей инициативе, но... Здесь, понимаете, это такая позиция, она, я бы сказал, что она не совсем подтверждена реальными балансами. И политики, вы знаете, приходят и уходят, а вот интересы и там, географическое соседство, оно остается. И подрывать вот основы взаимодействия, наверное, не следует.
Так, смотрите, мастер, наш слушатель пишет, я сейчас не понимаю, 5 лет подряд нам говорили, что альтернативы русскому газу нет никакой, а теперь мы, если вдруг им этот газ перестанем давать, себе навредим. Значит, тогда у них есть альтернатива?
Ну, понимаете, полтора года назад, газ стоил $150. Сейчас он стоит больше 1500. Когда у вас в 10 раз растет цена, вы волей-неволей начинаете экономить там, где можно и нельзя. Соответственно, снижается объем спроса. Естественно, он снижается в первую очередь по политическим причинам именно в сторону российского газа. То есть они готовы платить больше Норвегии и другим поставщикам краткосрочно, чтобы достичь своих политических целей. Но в длинную они, конечно, не могут себе позволить этого. Это разрушает их энергетическую систему. И нормализовать ее возможно только при взаимодействии с основным поставщиком, которым является Россия.
Так, последнее тогда совсем коротко. Если мы, к примеру, перестаем продавать газ в направлении недружественных стран, на сегодняшний день нам есть куда этот газ девать?
Нет. Дело в том, что газовая инфраструктура и вообще газовый бизнес, он очень связывает поставщика и потребителя. И так просто взять и перенаправить объемы практически невозможно. Даже в случае с сжиженным природным газом это было не так просто до последнего времени, когда действовали жесткие контракты. Сейчас ситуация несколько меняется, а с трубопроводным газом это нельзя по определению. Для того, чтобы перенаправить, нужно построить новые газопроводы протяженностью 1000 километров.
Ну, то есть это
годы. Кроме того, потребитель на том рынке, он же... понимает, что тебе деваться некуда, у него получается очень сильная переговорная позиция.
Понял, спасибо.
И всегда выгодно иметь разные варианты реализации.
Спасибо, Алексей Гривович, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности. 639-й пишет, худой мир все равно лучше доброй драки. То есть, если я правильно понимаю, вот эта история, а мы и не будем поставлять, для вас скорее добрая драка. Поставлять — это худой мир. Хорошо, у нас голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово, латиницей. Северный поток остановили на ремонт до 21 числа. И в Европе многие говорят, что русские, может быть, и после ремонта не будут поставлять газ. Как вы бы приняли, какое решение, если бы от вас зависело решение, что делать с Северным потоком? Провести техобслуживание, продолжать поставки газа, сократить поставки газа, не возобновлять поставки, принципы дороже, или вы говорите, не мне решать. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 11 июля, сейчас 17.37. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Продолжаем в радиоэфире FM 94.8. Продолжаем в интернете, где можно не только слушать, но и смотреть. Социальная сеть ВКонтакте, группа «Говорит Москва», радио «Говорит Москва» и телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей. Не подписались, подписывайтесь и там будет легче найти новую запись или, соответственно, присоединиться к новому прямому эфиру. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» — это не только возможность новости читать, не только возможность смотреть и слушать прямые трансляции, но еще и голосование. Сегодня мы обсуждаем историю с перекрытием газовых поставок из России в Европу по Северному потоку. И вот Северный поток официально поставлен на ремонт до 21 числа. С сегодняшнего дня на 10 дней. Но при этом в нынешних условиях довольно много заявлений в Европе появились о том, что может так случиться, что Российская Федерация и 21-го, прекратив, совершив ремонтные работы, не возобновит поставку газа. Некоторые здесь, в России, говорят, так и правильно. А мы, вот 144-й пишет нам, мы им даем время перестроиться, а этого делать не надо. Они мечутся, уверен, 144-й, и надо глушить окончательно и основательно. А есть другие взгляды. Вот не мы начали, все равно они нас не оставят в покое. Там вот про кто начал, это вообще отдельный спор. В данном случае мы не об этом говорим. Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук, он с нами на прямой связи. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, как вы смотрите на вот эти заявления европейских политиков о том, что русские отремонтируют газопровод, даже получат эту самую турбину и все такое, а газ поставлять не будут?
Я смотрю на это с улыбкой.
Почему?
Потому что они попали в яму по собственной глупости. Они 5 лет готовили рыночную ценообразование на газовом рынке, и последние, предпоследние 2 года были счастливы, потому что цена на спот-рынке была всего-то навсего там $150 за 1000 кубов. Но халява всегда не бывает. Сейчас они вылетели, сейчас цена $1000, и вот им надо оправдаться. Кто виноват? Невестка, то есть Россия. Это злая Россия не дает им газа. Вот так я отношусь.
То есть, с вашей точки зрения, такого поворота быть не может?
Да, понимаете, «Газпром» сейчас в первом полугодии на треть уменьшил поставки в Европу. Почему уменьшил? Потому что нет заявок. Потому что некоторые страны отказались. Ну, хорошо, не надо вам газ, значит, слава богу. Другие уменьшили до минимума заявки. Что ж такое? А дороговат газ стал, потому что у них в бюджетах такие цены не заложены. Они не знают, повысят ли им цены покупатели. И они сейчас находятся в полной прострации. Что делать, они не знают. И единственное, что они могут, это ругаться. Вот они и ругаются.
Скажите, а Северный поток, если уж мы говорим, что мы с этого имеем? Насколько много денег?
Да, понимаете, денег мы имеем много. Скажем, в 2021 году мы имели вдвое меньше, но нам все равно хватало. Тут не в деньгах счастье. Счастье в том, что нам валюту эту девать некуда. Поэтому если поставки будут ограничены, а ограничить их могут только потребители, европейцы, то мы прекрасно это переживем, и просто нам не нужно будет ломать голову с укреплением рубля.
Когда вот, например, здесь в России говорят, что мы даем им газ и таким образом даем им возможность более эффективно нам противостоять, что вы скажете?
Да ничего я не скажу. Ну что ж тогда, у нас нет состояния войны ни с Европой, ни с Украиной. Поэтому если есть торговля, значит она идет. Если есть обмен какой-то культурный, значит он идет. Они не хотят с нами дружить, ради бога. Мы не отказываем.
В этом нет никакого предательства?
Знаете, в экономике нет понятия предательства. Это понятие есть в политике и есть в морали. А в экономике есть в основном понятие выручка и прибыль.
639-й пишет, что это его формулировки, полностью цитирую: «Советские геронтократы при Брежневе, небось, тоже радовались, никуда они не денутся, нефть дорогая, и в собственную яму упали, а потом в яму знамо кто упал».
Ну, проблемы Советского Союза были не столько в геронтократах, а в том, что плановая экономика в современном мире оказалась неспособной долго лидировать. Потому что план, он нужен был, но его нужно было совмещать с рынком. Малые и средние компании – рыночные, крупные компании – государственные или акционерные. Сейчас Россия к этому пришла, еще раньше пришел к этому Китай, и они нормально развиваются.
Ну и последнее, просто тут наш слушатель Олег требует уточнить, вот вы говорите, теперь такие деньги бешеные, ну в смысле цены высокие, он говорит, так мы же поставляем вроде по старым ценам и контрактам в Европу, а долгосрочные, там цены низкие.
Нет, цена в долгосрочных контрактах все равно привязана к чему-то. Раньше, лет 5 назад, она была привязана к цене нефтепродуктов или нефти, но с лагом, с понижающими коэффициентами. Нас заставили просто судами привязать эту цену к спот-рынку. И она вместе с ценой спот-рынка меняется. Не так сильно. Вот сейчас на споте $1700 за 1000 кубов. А наша цена, я не имею точных данных, но так по источникам прикиды, будет $1000. Меньше? Меньше, согласен. Но очень много.
Все равно. Спасибо. Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации и кандидат технических наук, был с нами на прямой связи. Мы продолжаем обсуждение. Еще раз напомню, у нас есть технические сложности. Судя по всему, отключили не только Северный поток, но и нашу телефонную линию. Но, тут работы уже идут, и мы надеемся, что закончится намного быстрее. СМС-портал для ваших сообщений. То есть позвонить в студию вы не можете. СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. В телеграм-канале «Радио говорит МСК-бот», «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, вы найдете голосование, которое продолжается и которое закончится через 15 минут примерно. Вот что там написано. Я цитирую прямо. В 17.00 мы выложили его. Довольно легко найдете в телеграм-канале «Говорит Москва». Не подписались, подпишитесь. Вот 41 091 человек уже это сделали. Ну, будьте 41 092-м. Так вот, ключевой газопровод из России в Европу, Северный поток, останавливается на плановое техобслуживание. Некоторые страны опасаются, что после поставки, что поставки после окончания работ могут снизиться или вовсе прекратиться. Если бы вы принимали решение насчет поставок газа в Европу, каким бы оно было? Первое, провести техобслуживание и продолжить работу, мы на эти деньги живем. Второй вариант, надо сокращать поставки газа, ну, типа, как бы разобраться, может быть, они как-то себя вести начнут по-другому, об этом Виктор 26, если помните, вначале писал. Третий вариант, не возобновлять поставки, принципы дороже. Тут вот 144-й об этом пишет, мы даем им время перестроиться, этого делать не надо. Они мечутся, надо глушить окончательно и основательно. Это 44-й, напомню, начали не мы все равно, они нас не оставят в покое. Ну и четвертый вариант, это должны решать специалисты, то есть не мне решать, вы так считаете. 7373948, телефон прямого эфира, который не работает. Я говорю это на автомате. Значит, смотрите, берем в совет директоров Северного потока 2 Хантера Байдена. Это Миша, приду, это не я. Это Миша пишет. Берем Обаму, берем его супругу, можно еще и сына Нэнси Пелоси. Завтра голубое топливо пойдет в Европу, а про поддержку Украины сразу забудут. Миша, ну вы сами с ними только договоритесь. Тут важно вот это понять. Вы когда это предлагаете, вы сами с ними уже договорились? Они вам дали предварительное согласие? Просто до этого говорить о подобных вещах можно только на уровне шутки, вы же понимаете. Писать надо через СМС-портал, через Телеграм. Прямой эфир не работает. Дозвониться до нас вы не сможете. Алексей, тем, кто вот настроен на варианты, так, ну вот, Макс, за первый вариант... Нет, подождите. А, ну да, я за первый вариант, мы продолжаем поставлять могилу, пусть сами себе роют, это вот так все выглядит с точки зрения 47-го. Алексей, 12-й, пишет тем, видимо, кто говорит надо вот вовсю. Мы, говорит, когда-нибудь выигрывали экономические войны? Хороший вопрос, кстати. Если кто готов ответить Алексею 12-му, напишите нам об этом. Хотелось бы услышать ответ. В Китае рыночная плановая экономика, у них и частный бизнес под колпаком государства, пишет 144-й. И что? Насколько это рыночная плановая экономика? И главное, и что это главное меняет в нашей истории, которую мы сегодня обсуждаем? 639-й, тому, который предлагал Байдена позвать. Говорит, Шрёдер где? А они же были. Где? Какой Обама? Хантер это... О, боже. 639-й. Откуда вы знаете, что там у Хантера с наркотиками? Миша предлагает через фонды бывших президентов дать взятку Демократической партии США? Мартин спрашивает. Ну, так просто, чтобы вы понимали. Ну, либо да, либо нет. Миша, надо отвечать как-то за свои слова. Дальше, значит, мы смотрим, как едет город. 3 балла было. Нам обещали 4-5 баллов. В 6 вечера 4, в 7 вечера 5 баллов. Прямо сейчас уже 4 балла. Еще раз напомню, что в городе действует предупреждение синоптиков о серьезной погодной опасности, так называемый желтый уровень. Действует это предупреждение до 9 вечера завтрашнего дня. Дождь уже идет, он продолжает движение на Москву с юго-запада. Это очень серьезный дождь, судя по картам, которые показывают синоптики, говорят, что это может быть похоже на то, что было в Москве вчера. Сильный дождь, сильный ураган, 2 человека погибли, напомню, кто не в курсе. Так вот, сегодня это будет где-то поближе к 9 вечера, судя по всему, придет на территорию Москвы, может быть, даже позже, а на завтра уже нам обещают не столь серьезную жару, как сегодня, и продолжение дождей. Ну, уже, видимо, не таких серьезных, как в ближайшее время. Так, что вы пишете нам по темам? СМС-портал, еще раз напомню, сколько можно, пишет 500, сколько нужно, столько и можно, 533-й. Тут вот по погоде мы уж ничего точно не можем сделать, вне зависимости от наличия нашего настроя и что там еще бывает, или рыночной плановой экономики в Китае. Миша выступает за мир во всем мире. Мы только что узнали, это который Байдена собирался позвать, или сына, но когда против моих соотечественников вводят безжалостно санкции, я хотел бы, чтобы за газ они были полностью отменены. Нет, хотеть-то вы можете все, что угодно. Поэтому ограничение поставок — это попытка также плохо танцевать танго. Еще раз, вы ограничиваете поставки и ограничиваете себя тоже. Это надо понимать. Проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Александр Лобусев к нам присоединяется. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот у нас довольно много в аудитории, мы сегодня обсуждаем эту историю с ремонтом Северного потока и опасениями европейцев, да, что после ремонта Северный поток так и не заработает. Так вот, оказывается, здесь, в России, многие тоже хотят, чтобы Северный поток после этого не заработал. Говорят, ну зачем мы им будем поставлять, продолжать газ? Что вы скажете таким людям?
Ну, смотрите, если технически, в принципе, возможно подключить ту турбину, то подключим. Дело в том, что Северный поток-1, ну, у нас поставки примерно 55 где-то миллиардов в год. Вот ремонт турбины ограничивает на 40% эти поставки. Поэтому... контракты, есть контракты, мы всегда придерживались выполнения контракта.
Так а вот вам говорят, то есть, а с другой стороны, не надо выполнять такие контракты в этих условиях?
Абсолютно правильно. С другой стороны, не надо выполнять контракты с недружественными нам странами, которые практически объявили нам экономическую войну. Поэтому здесь нужно все взвесить и принять взвешенное решение. Я думаю, что это решение... не экономическое, это скорее будет политическое решение.
Если мы говорим, что это скорее политическое решение, значит, тогда мы должны заранее понять, какими будут экономические последствия. Ну, грубо говоря, мы станем беднее?
Беднее мы точно не станем. Вы поймите, газ – это наш козырь, это наше благосостояние на многие века. Мы самая большая держава газовая в мире. Мы газовая страна, из этого надо исходить. Газ будет потребляться в ближайшие там 200 лет, это точно совершенно в объемах, ну, может быть, чуть меньше, чем сейчас. Поэтому мы беднее не станем.
Не, подождите, по-любому. Подождите секунду, но вы говорили про 55 миллиардов кубов ежегодно. Да. Я помню, что даже там в последние годы даже больше, чем 55 говорили, мы про 58 говорили.
Да, в принципе, это средняя цифра, когда открывался вторая ветка, открывалась Северного потока-1, выходили на цифру, которую наш президент тогда объявлял, это было, по-моему, лет 9-10 назад, о 55 миллиардах шла речь.
Просто понимаете, как бы, если исходить из этой логики, это же бешеные деньги. И если этих бешеных денег не будет, то откуда они возьмутся? Мы же на них живем.
А деньги, вы посмотрите цену на газ, которую мы поставляли им по контрактам, скажем, это 200, 250, угу. $230, $170, да? А сейчас цена на газ у нас зашкаливает, выпрыгивает за 1900. Так кто теряет, а кто находит?
Нет, подождите, наши, но если активы, мы, если мы потеряем рынок...
Растут и растут, на глазах кратно растут. Поэтому, продавая меньше, мы денег меньше не получим.
Если мы вообще не будем продавать... А, в смысле, мы другим будем продавать, и за их счет...
Ну, почему нет, конечно.
Ага. Конечно. Смотрите, Сергей пишет, против нас и так ввели санкции, а мы против себя вводим еще санкции. Ну, это же глупость, пишет Сергей, так он это понимает.
Ну, он неправильно это понимает, потому что санкции против себя никогда и никто не введет. Дело в том, что у нас есть другие покупатели, у нас есть масса контрактов, у нас есть... Мы построили СПГ на Сахалине, мы построили... Ряд СПГ уже наймали, поэтому, ну, проблем-то с этим нет. Сейчас то есть... просто надо, будет 2-3 года, когда мы нарастим наш танкерный флот. А за эти 2-3 года ничего с нами не случится абсолютно экономически. У нас стабильная экономическая ситуация в стране.
То есть, когда Макс пишет, если ограничить поставки, они найдут другой способ, потом научатся и вовсе жить без нашего газа, и получится, что это назло бабушке мы отмораживаем уши. Он не прав.
Да нет, но без газа никто не научится жить. Вы поймите, что, скажем, такая компания, как Винтерсхал, немецкая, это основной газовый трейдер в Европе. Ну, вот они, да, останутся без ничего, когда наш газ мы прекратим поставки или снизим до каких-то только нам известных уровней и нам выгодных уровней. Поэтому здесь надо считать выгоду элементарно.
Угу. Тогда еще Михаилу объяснить.
Смотрите, смотрите, вот ситуация такая, просто примитивно. Стоил 170 газ, сейчас стоит 1700 газ за 1000 кубов. Угу. Мы можем в 10 раз снизить поставки газа, а получить те же самые объемы денег. Вот и все.
Угу. Когда Михаил пишет вам, ну вот, мол, другим можно продавать, но чтобы другим продавать, разве надо обязательно сперва старым перестать продавать? В том смысле, что мы же до сих пор другим не начали продавать. Это же почему-то. Говорят, труб нет, к примеру.
Мы поставляем газ в Китай, мы поставляем газ в Корею, поэтому, ну, продаем газ и другим, так называемым.
Не, ну 58 миллиардов это...
перестали быть партнерами, а стали, ну, практически нашими противниками. Поэтому мы пересматриваем отношения с ними. Это совершенно логично.
Ну, и последнее тогда, 639-й, вы же сказали про стабильную экономику в России. Он говорит, то есть инфляция в 17%, не знаю, откуда он эту цифру взял, но все-таки просто некоторые говорят про другие цифры. Так вот, это стабильная экономика?
Ну, вы понимаете, я думаю, что инфляция... В Америке рост цен в два раза на бензин и на нефтепродукты, была в три раза в некоторых штатах. Вот это что, стабильная экономика или нет? Кого трясет сильнее? У нас, посмотрите, на заправку, на любую, у нас даже снизились цены, чуть-чуть, но снизились цены на бензин. О чем мы говорим? А энергоносители при нашей системе, у нас общество энергопотребляющее, энергопотребление, то есть вторичные чипы, вторичная электроника, все вторично. Первичная энергетика. Угу. А у нас мы перенасыщены энергетикой, наша страна. Мы будем минимум 50 лет, мы будем полностью совершенно вести свою политику, с которой будут все считаться.
Понял, спасибо. Александр Лобусев, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. 639-й продолжает с ним спорить. Нет, там, говорит, никаких двух раз, это какой-то бред. 498-й пишет, доходы растут, мы не становимся богаче. У него нет ответа. Он нам задает этот вопрос. Почему? Евгений говорит, разве дружественным странам, которые покупают газ по контракту, стоимость корректирует в соответствии с рынком? Мне кажется, что у них цены условно стабильны. Так, может быть, это сначала вот выяснить? Я подозреваю, что цены хоть кому пересматриваются, если они радикально меняются. 812-й пишет, даже если научиться жить без нашего газа, то память о том, как было хорошо до этого, не даст им покоя. Ну, вы знаете, мы же неоднократно говорили, вот у нас с рынка кто-то уходит, да и что? То есть, получается, мы не будем помнить, как было до, а они будут. Вряд ли. То есть, либо то неправда, либо то неправда. Цены на газ, пишет мастер. Цены на газ растут хорошо, а цены на товары, которые мы покупаем в Европе, разве снижаются? Ну, на некоторые снижаются, чего уж. 558 говорит, а что у нас цены на электроэнергию упали? А у вас должны упасть цены на электроэнергию? Или это так, для красного словца? У нас газ, кстати, подешевел. Ну, кстати, вот Андрей, это к вопросу. Зимой 34, неделю назад по 13 рублей литр в газгольдер газ заливал. Вот, пожалуйста, вам Андрей объясняет, цены падают. 7373948. Телефон прямого эфира, вот на автомате говорю, не работает этот телефон. Еще раз напомню, у нас технические сложности, вот прямо на глазах у меня идет работа над тем, чтобы эта техническая сложность перестала быть сложностью и не мешала вам дозвониться до студии. Но пока сложности остаются, поэтому вы пока можете только писать через смс-портал, писать через Телеграм, либо голосовать в Телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово, латиницей. Голосование продлится еще полторы минуты, и начнем подводить итоги. Мартин описывает, оказывается, слушайте, как, да, нет, понятно, что газовая смесь другая, Мартин, зимой, но все-таки я не помню, чтобы вот так сильно до этого года газовая смесь вот эта, для газгольдеров или как хотите его называйте, она радикально отличалась в цене. Так радикально, как сейчас. Георгий пишет, наш газ используется для производства товаров с надбавочной стоимостью, соответственно, в России вырастут цены на товары потребления, которые привозят параллельным импортом. Ничего не понял, но вам прочел. Кто понял, тот поймет. Дальше, значит, что нам еще пишут? Ну, 144-й продолжает писать о том, что то, что сейчас происходит... Ну, почему с его точки зрения не надо поставлять газ? Он говорит, это как на рынке. Соперник наносит тебе удары, а ты должен размышлять, его нокаутировать или не портить его мнение о тебе. Тут неправильно немного вы описываете ситуацию, 144-й. А вы не можете размышлять, нокаутировать его или нет. Потому что для того, чтобы нокаутировать его, ну, размышлять об этом, вы должны точно понимать, что тот удар, который вы готовите, его нокаутирует. А если вы этого точно не понимаете, тогда это совсем другая ситуация. Мартин продолжает настаивать, что всегда газовая заправка летом в два раза дешевле. Чё-то я не знаю. Не знаю я. Вот не уверен. Я понимаю, что какая-то разница есть, но чтобы вот настолько, как сейчас, не припоминаю. Но Мартин настаивает, да, половина. Андрей говорит, прошлым летом нынешние 13 были 27. Ну, Андрей просто вот на газгольдере на собственном это знает. Как бы то ни было, еще раз напомню, сегодня «Северный поток» остановил поставку газа в Европу. Это ремонт, это плановый ремонт, который продлится 10 дней. Через 10 дней поставки должны быть возобновлены в соответствии с ранее заключенными контрактами. Мы спросили вас, ну, в Европе некоторые говорят, что вряд ли даже после ремонта поставки возобновятся. Что было бы, если бы вы принимали решение, спросили мы вас. И вот как вы проголосовали. Давайте еще раз, значит... Ключевой газопровод из России в Европу останавливается на плановое техобслуживание. Некоторые страны опасаются, что поставки после окончания работ могут снизиться или прекратиться. И если бы вы принимали решение, каким бы оно было? Самый популярный ответ. Провести техобслуживание и продолжить работу. Мы на эти деньги живем. Так проголосовали 35%. 31% проголосовали не возобновлять поставки. Принципы дороже. 20% проголосовали за то, чтобы, ну, и так сократить поставки газа и посмотреть, что получится. И 14% ответили «не мне решать». Это была программа «Своя правда». В следующем часе программа «Отбой» и Георгий Бабаян.